Итак, друзья, сегодня у нас 27 декабря 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас семинар по ньяса-йоге, вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня у нас один из самых редких семинаров, которые только бывают по йоге. Семинар по ньяса-йоге. Напоминаю вам, что есть такое в йоге понятие, как посвящение. Это некий невербальный толчок, и от человека требуется личное присутствие при получении этого толчка. Вещь эта совершенно неочевидная и, как правило, понимается только лишь по прошествию иногда многих лет. Поэтому вот такие мероприятия, как наши семинары, это своего рода невербальный толчок. Конечно же, все записи будут выложены в открытый доступ. Они будут тиражироваться в интернете, печататься и так далее и тому подобное. И приносить свою пользу. Но, конечно же, необходимо иногда личное присутствие на таких вещах. Вещи эти очень трудно организовываются, очень трудно проводятся, требуют колоссальных затрат, требуют того, что называется присутствие облака школы, но без этого никуда, по книжкам и теоретически йога не изучается. Нужно ощущение присутствия этой высшей линии передачи. Тем более, когда это касается таких йог, как ньяса-йога. Сегодня нам предстоит познакомиться, разобраться с этим термином, с этой йогой и сделать первые шаги на пути осознание и применение в свою личную жизнь этой йоги. Начнем мы по старой доброй традиции открытого йога-университета с самых простых моментов, можно сказать, с азов, чтобы даже человек с улицы имел хоть какую-то зацепку для своего разума, дабы осознать, что же это за йога. Самая большая нехватка в современном мире – это нехватка элементарного понимания вот таких йог. Итак, начнем мы с самого начала. У всех у нас есть способность. Она называется способностью осязать. Когда к нам кто-то прикасается, мы ощущаем на себе это прикосновение. Иногда эти прикосновения сопровождают нас долгое время, например, соприкосновение от нашей одежды. И эти прикосновения как бы стираются, превращаются в общий фон, неконтролируемый. Но есть явно выраженные моменты тактильных ощущений, когда что-то внезапно или кто-то внезапно до нас дотронулся. Это сопровождает всю нашу жизнь, и не всегда, иногда мы отдаем себе отчет в этом органе чувств. Если же мы проанализируем всю свою жизнь, то мы поймем, что несмотря на то, что мы не обращаем внимания на эти тактильные ощущения, они крайне важны в нашей жизни. Строго говоря, это один из самых мощных каналов нашего взаимодействия с окружающим миром. Если же мы понаблюдаем просто в обычной жизни за поведением людей, мы видим, как люди, и не только люди, но даже животные, ласкают друг друга, понаблюдайте там за котятами, которые играют за какими-нибудь маленькими собачками или за маленькими детьми, которые кувыркаются иногда друг на друге, значит, сидят, иногда играют во всякого рода игры. Или понаблюдайте за совершенно естественной реакцией человека, когда он видит, там, скажем, мужчина или женщина видит маленького ребенка, конечно, хочется его погладить, что называется, за ушком почесать, обнять его, поиграть с ним. Причем это иногда совершенно даже неконтролируемые с нашей стороны позывы. То есть рука сама собой тянется к коту, чтобы его, значит, это, значит, по шерстке почесать, да, или к собаке, которая подбежала к нам и своей мордочкой уткнулась в нас, к ребенку, который с нами играет, или к человеку, которого мы давно не видели, мы, значит, обнимаем его, целуем его, прижимаем к себе. Мы делаем это бессознательно, нас просто тянет к этому. Мы не даем себе в этом отчета. Нам иногда хочется, чтобы нас поласкали, особенно когда нам плохо, нам хочется прижаться, уткнуться в кого-нибудь, знаете, поплакать в жилетку, как говорится. И поплачешь, поплачешь, и вроде все наши горести и страдания отступили на второй план. Причем неважно, этот человек может быть очень сильный человек, самодостаточный человек, умеющий держать себя в руках и контролирующих полностью всю свою жизнь и все свое окружение. Но все равно приятно, когда тебя любят, когда тебя обнимают, когда кто-то рядом с тобой, которому ты доверяешь. И вот это вот ключевое слово – доверие. Прикосновение и доверие – вещи очень близко связанные. Если нет доверия, нет и прикосновений. Или эти прикосновения без доверия вызывают у нас скорее внутреннее напряжение, чем расслабление. Скорее внутреннюю зажатость и подозрительность, чем чувство защищенности и успокоенности. Наоборот, если же мы доверяем, раскрываемся и чувствуем прикосновения, то они имеют волшебную целительную силу для нас. Вот маленький мальчик там, или маленькая девочка ударились там коленку. Они тут же начинают ее ручками прижимать. Ой, как больно, подбегает мама или папа. И также начинает, значит, растирать место ушиба, дуть на него всячески. Понятно, что с медицинской точки зрения это мало что может сделать в плане там сбитой коленки, да? Но, как ни странно, помогает. И вот уже ребенок перестает плакать, и вот уже... Это значит, обида уже не такая большая. Или другой момент. Мы идем, и вдруг, значит, внезапно, знаете, иногда идешь и там об ветку об какую-нибудь или об какой-нибудь предмет стукаешься. В общем-то, виноват сам. Сам налетел на что-то, на какое-то препятствие. Но мы в гневе. Мы начинаем, значит, ругаться на эту ветку или бить ее в ответ. Как если бы это было живое существо, или как если бы был у нас какой-то диалог, и кто-то к нам, значит, наступаем на грабли и тут же ругаем эти грабли, хотя сами на них наступили, более того, им, значит, еще пальчиком грозим. То есть вот эта вот составная часть тактильного взаимодействия очень сильная. Вы едете в метро или в каком-то другом месте, и вдруг вас внезапно кто-то толкнул. Вы были в своих мыслях, но вот вы ощутили этот толчок, и моментально внутри вас просыпаются неконтролируемые реакции гнева или желание ответить обидчику совершенно непроизвольно. Даже если вы очень воспитанный человек, вот этот импульс, так сказать, какой-то некой даже ярости зарождается из самых глубинных наших структур. И мы иной раз себя даже не контролируем. Человек, может быть, случайно нам на ногу наступил, а мы в ответ, значит, триадой всех мыслей, что мы думаем о нем, и во всех обстоятельствах, значит, его окружающих. Иногда даже в нецензурной форме. То есть есть такой некий, такая составная часть нашей жизни, которая как бы на заднем плане. которая пронизывает всю нашу жизнь, которая имеет очень сильное влияние, очень сильный доступ к нашему внутреннему миру, к нашему умонастроению, состоянию, которое может мгновенно изменить наш модус нашего сознания. Вот мы были в гневе, муж поругался с женой, жена что-то не то сделала. Но вот жена подошла, погладила, поцеловала, обняла, и даже самый сильный гнев, такой, знаете, принципиальный гнев мужчины, мужчины очень любят впадать в принципиальный гнев, значит, что если против его каких-нибудь там философских идей или мировоззрений, тут же вдруг уступает на второй план. И он остывает, он расслабляется, и уже как-то его какие-то философские идеи быть или не быть отступают на второй план, и уже кажутся менее такими второстепенными, и человек такой находит некую возможность консенсуса или какого-то общего пространства для разрешения тех или иных споров. И вот этот канал, как бы, канал тактильного взаимодействия, неявочно присутствует 24 часа в сутки, 365 дней в году. Но есть другой фактор, очень сильный. Это наш разум. У нас работает наш разум, если мы рассматриваем человека, очень сильно работает, и он оттягивает на себя наше внимание. Он как бы затмевает этот канал ощущений. Мы уходим в свои мысли, в свои переживания, мы уходим в свои какие-то воспоминания или планы, мы уходим в свои тревоги, мы уходим в свои какие-то нервные, значит, ожидания. И тем самым тактильные ощущения уходят на второй план, мы их не видим. Мы живем в своих мыслях, в своих империях, концепциях. И действительно, природа человека, эволюция показала, что если мы развиваем разум, то мы доминируем. Более умное живое существо, животное, всегда побеждает над более глупым. Человек побеждает над всеми другими животными. Эволюция заставила нас развивать разум. Тот, кто развил разум, тот победил. Тот, кто не развил разум, тот находится в подчиненном состоянии. И мы где-то цепляемся внутри за разум. И, соответственно, концентрируемся на нем. И, соответственно, все наше внимание перемещается от наших тактильных ощущений в область нашего разума. И не только тактильных, но и зрение, слух, обоняние, осязание. Все подчинено разуму. Если вы волнуетесь или решаете какую-то проблему, вы на какое-то время забываете о том, что вы что-то видите, слышите, осязаете, обоняете. То есть разум оттягивает на себя значительную часть нашего сознания, наших ощущений. И в результате мы все меньше и меньше уделяем внимания, вот в частности, этому тактильному ощущению. В результате чего рождается иногда этот дисбаланс, и на человека сваливается огромное количество самых разных дисфункций, напряжений, страха, зажатости. Почему? Да потому что разум не дает нам такого ощущения доверия, как наши тактильные ощущения. Из книжки в книжку ходит такая легенда или байка. Не знаю, насколько она истина или не истина, о том, что некогда в Древнем Риме один из императоров, а вы помните, что под закат Римской империи, императоры там все отличались, как говорится, как на подбор. То один какой-нибудь изувер, то другой какой-нибудь, значит, злодей. И вот якобы ходит такая легенда, что один из императоров приказал воспитывать, значит, маленьких детей, детей и рабов, без ласки. То есть, чтобы к ним, с ними никто не играл, до них никто не дотрагивался, а воспитывали их, ну, как, не знаю, там, как животных. Кормили, одевали, обували, но не играли и не ласкали. И не знаю, насколько истинна эта байка, насколько, значит, это домыслы современных авторов, но согласно этой байке, значительная часть детишек просто умерла от отсутствия ласки. Другая часть, которая выросла, превратилась в очень садистски настроенных индивидов, склонных к насилию, к тому, чтобы мучить других, к тому, чтобы оставаться нечувствительным к чужому боли, страданию и получающих наслаждение и радость, когда кто-то мучается. Еще раз, я не знаю, насколько истинна эта байка, но она достаточно хорошо передает смысл. Если отсутствует тактильное восприятие или тактильный вот этот вот канал ощущений, идет очень серьезная деформация психики. И как бы разум отрывается от гармоничного восприятия мира и, как следствие, склонен находить компенсацию в каких-то проявлениях, которые обычному нормальному человеку кажутся противоестественными, маниакальными и изуверскими. То есть мы не можем нормально жить и развиваться, если нет тактильных ощущений. Как только наблюдается отсутствие тактильных ощущений, идет перекос психики. Совершеннейшая трагедия уже современных дней – это огромное количество беспризорных детей, которое образовалось, скажем, вот, в некоторых странах, где очень плохая экономическая обстановка. То есть эти дети воспитываются в детских домах, их кормят, одевают, также обувают. Но нет мамы и папы, которые бы с ними поиграли, их поласкали. Как-то бы их потискали, пообнимали, повертели, покрутили. То, что обычно происходит в семье с обычным ребенком. В результате дети эти растут очень-очень несчастными. Они склонны убегать из этих всех детских домов, становиться беспризорными. Кое-кто из них формирует. Значит, ну, понятно, если ребенок становится беспризорным и с отсутствием этих тактильных ощущений, и надо как-то ему выживать в этом свирепом, зверском мире, то в результате из них вырастают будущие люди, которые пополняют ряды криминала. Причем иногда в своих проявлениях это какой-то безумный криминал. То же самое в неблагополучных семьях, где там мама и папа алкоголики, скажем, и дети также не получают тактильного ощущения, из них вырастают очень неуравновешенные дети, даже иногда талантливые. Но вот это отсутствие тактильного ощущения формирует внутреннюю зажатость в ребенке, которую он компенсирует какими-то внешними проявлениями. И как ни странно, какими-то действиями, которые другим приводят очень сильные тактильные ощущения в виде боли. То есть, недополучив тактильного ощущения, эти как бы дети, вырастающие потом взрослых людей, стараются как бы компенсировать отсутствие в мире этих тактильных ощущений, но не понимают этой грани и склонны к насилию. Иногда совершенно отвратительному и неприятному. Если человека не кормить той или иной едой, скажем, витамином С, наблюдается цинга, выпадают все зубы, человек болеет и, в принципе, может даже умереть. Точно так же, если человек в своем детстве или в своей жизни недополучает тактильных ощущений, он незаметно сам для себя тоже начинает болеть огромным букетом нервно-психических заболеваний, переходящих в соматические заболевания. В результате мы имеем полчища людей, неуравновешенных, истеричных, склонных к садизму. Знаете, иногда попадается начальник, склонный к садизму, или подчиненный, склонный, значит, к тому, чтобы довести все до безумия. Это очень большой перекос, который плодит колоссальное количество проблем для всей цивилизации. И источник только лишь один. Отсутствие тактильного канала восприятия. Или по-другому. Нехватка доверия ко Вселенной. И, соответственно, страх, ненависть и попытка разрушить ту Вселенную, которой нет доверия. Такие люди склонны к суициду. Такие люди склонны к многочисленным вот таким проявлениям, когда, скажем, человек превращается в такого активного сумасшедшего, выходит на улицу с двумя заряженными пистолетами и начинает расстреливать ни в чем не повинных прохожих. То есть явные, очень страшные перекосы психики, заставляющего человека к активным действиям. По той простой причине, что недостаток этих ощущений настолько сильно бьет по самым глубинным центрам устройства нашего тела, или, как бы сказали медики, по самым глубинным уровням нашей нервной организации, что, как следствие, наблюдается попытка хоть как-то прекратить это отсутствие тактильного голода. Точнее, тактильный голод. Но человечество, знаете, нет ни одной идеи, которую нельзя было бы извратить, а человечество в этом преуспело. В начале 20 века появились огромное количество так называемых психологических учений. Развилась наука так называемого психоанализа, где были даны только лишь отрывочные элементы некого устройства человеческого естества, не раскрывающего полный объем или сложность человека. И стала развиваться попытка объяснить все скрытой латентной сексуальностью. И как следствие попытка объяснить наше естественное стремление кого-то обнять, поцеловать, там, поиграть с тем или иным человеком скрытой сексуальностью. В результате мы получили чудовищные результаты по прошествию времени. Я не буду называть отцов-основателей психоанализа, они и так хорошо известны каждому человеку, кто этим занимается. но, к сожалению, очень мало кому известны те психические перекосы, которые породили их, так сказать, половинчатые теории. Любое проявление, которое начал демонстрировать современный человек по отношению к другому человеку, согласно этим горе-ученым трактовалось как проявление скрытой сексуальности, как проявление эротизма или какого-нибудь гомоэротизма. И дальше начались страшные девиации или страшные наслоения разума. Наш разум и так оттеняет наши тактильные ощущения на себя и склонен их не замечать. Но тут в этот разум, который и так на себя поглощает огромное количество нашего внимания и наших ощущений, проникла эта тлетворная идея о том, что любое прикосновение, любое пожатие рук, поцелуй или, значит, когда мы играем с детьми, это проявление нашего эротизма. Более чудовищной теории и придумать нельзя. В результате разум у человека, прочитавшего эти все умные книжки по психоанализу, начал на это рефлексировать. Или человек начинает себя сдерживать от естественного проявления тактильных ощущений. Мало того, что мы и так мало уделяем внимания, так теперь еще и появилась теория, что если я до кого-то дотрагиваюсь, или я хочу кого-то обнять или поцеловать, это во мне, значит, согласно этим отцам-основателям психоанализа, просыпаются какие-то мои эротические влечения. Понятно, что человек начинает тут же себя отдергивать и полностью перекрывает канал тактильных ощущений. Наиболее чудовищные последствия от этих теорий мы имеем в странах, где эти теории были наиболее сильно развиты. Это Соединенные Штаты Америки, это некоторые части Европы. Слава Богу, в Советском Союзе на тот момент эти теории были признаны буржуазными, значит, капиталистическими, аморальными. Их здесь никто даже не рассматривал, и это нас оберегло. Но в тех же Соединенных Штатах действительно огромное количество людей рефлексируют на эти теории. И если вы до кого-то дотрагиваетесь, у них моментально начинает всплывать эта теория. Ага, до меня дотронулись, значит, согласно такому-то положению, такой-то книжке, значит, до меня грязно-сексуально домогаются. Дело дошло до идиотизма, когда мать боится лишний раз поиграть со своим ребенком, дабы никто не подумал, что она, значит, какие-то проявления скрытого стремления к инцесту пытается, значит, вот таким образом демонстрировать. Брат боится, значит, поговорить лишний раз с сестрой, отец, значит, с сыном или с дочерью. Все на расстоянии, все в резиновых перчатках, все окружили себя, знаете, такой, как говорится, стеной недотрагивания. Перекосы чудовищные. Моментально на это, как говорится, вселенная рефлексирует вспышкой нездоровой эротики. Забиты буквально интернет-страницы, забиты сайтами, посвященными вот этими всяким девиациям. Потому что человек, прочитав эти книжки, оберегая себя от этих мнимых проявлений, начинает потом на них же и подсаживаться. То есть чем боролись, на то и напоролись, получается. Огромное количество сайтов посвящено всякого рода, так сказать, девиациям на сексуальной почве, причем, опять же, эти страны, где этот психоанализ был наиболее сильно развит, наиболее, так сказать, люди как раз большим спросом пользуются эти сайты. В меньшей степени там, где просто этому внимания не уделялось, и где у всех все нормально, естественным образом протекало, без всяких этих шизофренических, ненормальных, значит, зажимов. Действительно, в некоторых странах Запада, если вы там просто мужчина дотронулся до женщины, женщина, ну, раз может на него подать в суд, И суд может приговорить, скажем, не подходить к этой женщине, этого мужчины, скажем, ближе, чем на 60 метров. Или какие-нибудь... Это, друзья, вещи не смешные. У меня большое количество, так сказать, моих учеников, которые так или иначе работали или связаны с представителями вот, людей из этих стран. Дело до анекдотов доходит, когда там на тот или иной праздник, я об этом часто рассказывал, но сегодня еще раз повторю, я был сам свидетелем, когда на 8 марта значит, мужчина дарит, скажем, американке подарок, а американка шарахается от него, как если бы он ее хотел изнасиловать, понимаете, да? Почему? Потому что действие этих предустановок от этих горе-теорий, которые трактуют проявление тактильных ощущений как скрытую эротизм, они уже начинают разъедать мозги. И вот мало того, что тактильных ощущений не хватает, но еще и каждое проявление тактильного взаимодействия, если трактуется таким образом, то мы действительно плодим маньяков будущих. Будущих изуверов, будущих извращенцев. Почему? Потому что долго без тактильного канала информации они прожить не могут, и затем возникнет навязчивая идея его восполнить. И мы получим всплески насилия. Это, друзья, все страшно. Почему? Потому что любая полуправда здесь страшнее отсутствия какой-либо информации. И все, что касается наших тактильных ощущений и взаимодействий со Вселенной, оно идет не через фильтр разума, а непосредственно в наше подсознание. Оно некритически начинает нас программировать и зомбировать. Вот вы берете книжку того или иного психоаналитика, который начинает трактовать те или иные ваши сны в рамках его личной шизофрении. Да? Вот он сам болеет шизофренией, написал эту книжку, да, и вы начинаете ее читать, и вы начинаете некритично сами себя зомбировать. А потом некритично вы начинаете вести себя таким образом, подстраиваясь под эту зомби-программу. Поэтому очень хорошие люди-психологи. Каждый десятый от Бога. Остальных лучше бы не было вообще. Теперь дальше мы пойдем. Есть такая наука йоги. Наука самопознания. И безусловно, столько, сколько есть проявления человеческой деятельности, столько есть и разных видов йоги. И безусловно, на наше тактильное взаимодействие со Вселенной есть отдельная йога. И эта йога как раз и называется ньяса-йога. Слово ньяса в одном из возможных переводов можно перевести как прикосновение. Хотя это более глубинное понятие, нежели просто, так сказать, прикосновение. Эта йога одна из самых закрытых, насколько мне известно, ей не учат нигде во всем мире. Вы не найдете курсов по ньяса-йоге нигде. Вы, может быть, найдете какие-то маленькие-маленькие фрагменты этой йоги, но эта йога неизвестна. Почему? Потому что это высший пилотаж в йоге. И чтобы понять принципы действия ньяса-йоги, а тем более овладеть методами ньяса-йоги, требуется очень долгое обучение. Порядка 10 лет. А так как у нас просто йоги никто не знает, о ньяса-йоге и речь не заходит. Поэтому я, так сказать, без ложной скромности скажу, что вот если там вы даже выйдете куда-нибудь там в сеть интернет, на сегодняшний момент, не знаю, что будет там через 2-3 года, по ньяса-йоге вы не найдете практически ничего. Не потому, что, как говорится, этой науки нет, а просто потому, что она неизвестна. Просто потому, что очень мало кто людей ей овладел и может вменяемо хоть что-то давать. Вы будете находить упоминания о ньяса-йоге в многочисленных других йогах. В первую очередь вы будете находить очень серьезные упоминания о ньяса-йоге во всех разделах тантра-йоги. Там сплошь и рядом будут призывать делать так называемую ту или иную ньясу при проведении того или иного упражнения. Но, как правило, это все представлено в форме неких ритуалов, которые скорее похожи на какие-то религиозные ритуалы, нежели на какую-то йогу саму по себе. Никакой теории, никакого объяснения не дается. Просто говорится, делай так, так и так, в лучшем случае. В худшем случае даже вообще непонятно, что говорится. Сказано, такая-такая-то ньяса. Вроде как адепт тайных наук должен уже знать, что надо делать. То есть это очень редкая йога, мало кто ее дает. То есть вообще никто не дает, если так честно руку на сердце говорить. Еще раз я напомню вам основную мысль. Йога исчезает, стремительно исчезает. Тот факт, что на каждом углу сейчас инструктора и учителя жизни от йоги, это вовсе не говорит, что они преподают истинную йогу. Это крохи в лучшем случае. Кроме того, есть такие йоги, которым нельзя научить, но можно научиться. Вы должны попасть как бы в поле действия людей, обладающих этой йогой, чтобы даже самим фактом, что вы находитесь рядом, перенять эту йогу. Эта йога не изучается по книжкам, по видеофильмам или там каким-нибудь аудиолекциям. Не изучается даже ее теоретическая часть. Тем более ньяса-йога не изучается без практики. Собственно говоря, как и вся остальные йоги, в первую очередь нужна практика. Если практики нет, то вообще говорить не о чем. Так как задействованы структуры нашего бытия, кажется, более глубинные, чем наш разум. Мы их воспринимаем некими смутными позывами и некими смутными ощущениями. Так вот, ньяса-йога очень редкая. Теория ее очень глубинная. Требуется много лет, дабы овладеть ньяса-йогой и применять ее. И требуется, конечно же, чтобы вы были не йог-одиночка. А требуется круг единомышленников, иначе вы в полном объеме ньяса-йогой не воспользуетесь. В полном объеме ньяса-йогой вы воспользуетесь, когда кто-то один делает ньяса-йогу другому. То есть как минимум нужны двое. Если же вы эгоист, если же вы занимаетесь йогой чисто для себя, если же вы не склонны обществу единомышленников, то вы просто не найдете другого человека, который интересуется йогой вообще, а уж тем более того, кто сможет или, так сказать, в состоянии сделать вам ньясу или вы кому-то ньясу. Ньяса-йогу. Но есть еще и другие факторы, которые заставляют все-таки резко проявлять интерес к ньяса-йоге. Почему? Потому что в некоторых случаях это волшебная палочка на пути нашего йоговского развития. Ньяса-йога увеличивает скорость протечения йоговских процессов в теле человека, которому делают ньясу или который делает ньясу-йогу в 7-10 раз. То есть, друзья, вдумайтесь, 7-10 раз. То есть, если вы занимаетесь какой-то йогой, будь то хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, мантра-йога, либо еще какая йога, и, скажем, на овладение тем или иным, так сказать, упражнением или методикой вам требуется, скажем, 10 лет, то с привлечением ньяса-йоги того же самого уровня вы можете достичь за год. Друзья, средняя продолжительность жизни каждого из нас, если рассматривать нас как среднестатистических людей, не такая уж, чтобы очень большая. Поэтому 10 лет в нашей жизни – это безумный срок. И сократить его до года – это примерно то же самое, что удлинить вашу жизнь в 10 раз, чтобы вы в течение своей жизни сделали столько, сколько могли бы сделать в течение 10 жизней подряд. То есть, вам не надо будет рождаться эти 10 жизней со всеми вытекающими из вот этих процессов рождения и смерти страданий. Очень заманчивая цель, друзья, ускорить йоговские процессы. Поэтому в целях сохранения йоги или в целях ускорения йоговских процессов учителя и учительницы, которые владеют секретами ньяса-йоги, применяют ее для своих учеников, чтобы быстро передать йогу другим, более того, чтобы за сроки в 7-10 раз быстрее, чем это может идти естественным образом, ну, без привлечения ньяса-йоги. То есть ньяса-йога является неким катализатором процессов, ускоряющим скорость реакции. Вы помните из химии, что есть такие вещества, катализаторы, которые не участвуют в химической реакции, но ускоряют скорость протечения химической реакции. На этом построена сейчас современная вся химия. Вот такой же точно катализатор и представляет из себя ньяса-йога. То есть можно значительно ускорить йоговские процессы. Или другой такой пример. Сергей Павлович Королёв запустил ракету в космос. Вывел искусственный спутник Земли на орбиту. В дальнейшем на этот искусственный спутник установили там фото- или телекамеру и начали снимать поверхность Земли. Более того, если разместить определенное количество спутников, которые будут излучать радиосигналы, то на Земле, имея соответствующий приемник, вы можете с точностью до, там, не знаю, метра определять свои координаты. И вот сейчас все больше и больше автомобилистов пользуются специальными приборами, которые показывают человеку, где он находится, как из пункта А в пункт Б быстрее проехать, потому что он видит всю карту, что ждет его на пути. Более того, еще и покажет вам все пробки, которые можно объехать по другому пути. Понятно, что это значительно ускоряет ваше передвижение. Но для этого надо было как минимум выйти в космос, чтобы запустить спутник. Точно так же и в отношении ньяса-йоги. Это очень высшая йога. Дойти до ньяса-йоги своим ходом, это надо заниматься йогой, может быть, не одну жизнь, чтобы дойти до уровня, значит, осознания действия ньясы. Но затем, когда вы вышли на этот уровень, многие процессы обычные в обычной йоге или ваше путешествие, значит, в этой в духовном плане становятся гораздо быстрее. Какая полнейшая аналогия с ньяса-йогой. Поэтому ньяса-йога это подарок для нас. Мы еще бы долго не дошли бы до осознания принципов действия ньясы, если бы йоги единой древности не передали нам хотя бы частично то знание, которое позволит нам ускорить наши йоговские процессы. Или, грубо говоря, йоги единой древности запустили этот спутник, и мы можем пользоваться всеми плодами цивилизации, хотя сами еще, в общем-то, не подошли не то что к спутникам, а к тому, что там завод построить. То есть крайне заманчивая йога. И вот на этом семинаре мы должны с вами хотя бы в первом приближении узнать, на каких принципах работает эта йога, почему она столь эффективна, почему это ускорение в 7-10 раз имеет место. Друзья, если что-то происходит в этом мире, оно никогда не бывает просто так. Значит, есть скрытые причины того, что что-то происходит. Второй принцип йоги. И тот факт, что ньяса-йога усиливает так значительно йоговские процессы, вовсе не связан, что это какое-то волшебство или какая-то там магия. А говорит нам о том, что механизмы, которые работают при осуществлении ньяса-йоги, настолько более глубинные и основополагающие, что они могут ускорить все второстепенные процессы, которые мы сейчас, в общем-то, в состоянии осознать и понять. Так вот, этот раздел ньяса-йоги сплошь и рядом применяется в разных видах йоги. Наиболее часто, еще раз хочу подчеркнуть, вы будете встречать привлечение ньяса-йоги в тантра-йоге, ну или в случае нашей школы йоги, в так называемой триаде. Это йога-союза, тантра-йога, йога-влюбленности. Там ньяса-йога сплошь и рядом встречается на каждом шагу. Более того, некоторые практики просто немыслимо осуществить без того, чтобы была составляющая ньяса-йоги. Но, строго говоря, ньяса-йога может присутствовать во всех других видах йоги. Начиная от грубых физических, таких как хатха-йога, крия-йога, заканчивая более такими абстрактными, как там, какие-нибудь йоги медитации, визуализации, карма-йога или раджа-йога. Везде есть возможность применить ускоряющее действие ньяса-йоги и быстрее получить результат. Теперь, забегая много-много-много-много-много-много-много вперед, дабы дать всем пилюлю противоядия от тех зомбированных, значит, поучений или установок, зомбирующих разум, которые, к сожалению, возникли в результате этого так называемого психоанализа 20 века, вы должны запомнить сразу же такую вещь, очень четко и очень жестко. Тактильные ощущения и проявления сексуальности не связаны никак. Это разные проявления устройства нашего тела. Да, действительно, существуют разного рода массажи, которые иногда называются эротическими массажами. Когда их делает, значит, человеку, то в качестве результата получают, что его сексуальное такое состояние приподнимается, он в более приподнятом сексуальном состоянии находится и может заниматься сексом. Но, друзья, это иллюзорная связь. Дело в том, что на самом деле процесс происходит по-другому. Поэтому даже словосочетание «эротический массаж» с позиции устройства нашего тела не имеет смысла. Как раз наоборот. За счет тактильных ощущений можно, наоборот, конвертировать или сублимировать сексуальную энергию и тем самым помочь человеку не проявлять свою сексуальность. Но еще раз, этот фрагмент, который я вам сейчас говорю, я должен был сказать совсем в конце, значит, наших повествований и поучений по ньяса-йоге, Но знаете, когда все умирают от чумы, не время объяснять, как действуют лекарства. Надо всем раздавать эти пилюли, значит, противоядие. Поэтому, друзья, все тактильные ощущения или прикосновения не стимулируют сексуальные ощущения, а действуют следующим образом. Они снимают некие блоки или зажимы внутри вас. И вот когда эти блоки или зажимы при помощи тактильных ощущений, ньяса-йоги там, ну или что наиболее часто встречается в западном таком проявлении массажа там или всяческих ласк, разжимается по этим внутренним каналам, которые разжались, начинает естественно циркулировать ваша энергия и сознание, вы приходите в состояние здоровья хотя бы отчасти. И вот именно это состояние здоровья естественное и дает возможность проявиться вашей сексуальности. Почему? Потому что если вы на грани нервного зажима или срыва, какая тут сексуальность? Вы, скажем, от тигра убегаете, да? Вы все там в напряжении, в страшном. Какая уж тут сексуальность? Удрать бы. И вот если вы методом ньяса-йоги или тех или иных тактильных прикосновений снимаете это внутреннее напряжение, это внутренний зажим, начиная от ваших физических органов, ваших мышц, заканчивая структурами, о которых современная наука ничего не знает, наших тонких каналов и центров, и вы начинаете доверять Вселенной, то есть раскрываться, сами убирать эту зажатость, то понятно, после того, как зажатость снята, и вы доверяете, в вас тут же просыпается то, что называется в йоге триады механизм защиты продолжения рода, и видит, что если все так хорошо, если все так чудесно, если вы себя так замечательно чувствуете, то самое время подумать о продолжении рода. И именно этим объясняется дальнейшее, значит, проявление вашей сексуальности. Но сексуальность и тактильные ощущения не связаны, друзья. Меня, конечно, вот возмутило, абсолютно возмутило. Еще, значит, был такой случай, когда там, значит, наш президент какого-то там мальчишку потрепал, значит, там, поиграл с ним на следующий день в интернете. Уже чуть ли не в педофилии его обвинили, понимаете? Вот это вот действие зомбирующего этих предустановок, этих недоучек, понимаете, от психоанализа. У них все оговорки, значит, однозначно интерпретируются. Что бы человек ни сделал, они во всем видят сексуальность. Причем такого, знаете, такого клубничного толка, чтобы так похихикать, посмеяться, и чтобы внутренне кто-то зажался. Это страшно, друзья. Каждая зажатость – это будущий маньяк. И в этом смысле, друзья, Вселенная мстит. Если вы кого-то зажали и сделали маньяка, этот маньяк к вам же первому и придет, чтобы вы его и разжали. А уж как вы будете это разжимать, это согласно своей карме. То есть ничего, друзья, во Вселенной просто так не бывает. Поэтому вы должны очень четко понять, что если вы поиграли с ребенком, это вовсе не значит, что вы педофил. Если вы обняли там девушку, значит, обняли и потанцевали, это вовсе не значит, что вы ее там сексуально домогаетесь. Если вы там просто, значит, по плечу кого-то похлопали, это не значит, что вы, значит, демонстрируете свои гомоэротические, так сказать, наклонности скрытые. Это совсем из другой области. И связывать их — это порождать проблемы ужасные. Ужасные, еще раз, не знаю, правда или нет, действительно, про этого императора и маленьких детей, но очень уж это все хорошо подходит под теорию. Поэтому, друзья, все, что касается наших тактильных ощущений, уберите все предустановки. Забудьте всех психоаналитиков, выкиньте эти книжки дурацкие. И вам станет легче, и миру станет легче. Доверяйте, относитесь чрезвычайно внимательно к своим ощущениям, которые приходят через прикосновение самого разного толка. Будь то прикосновение от вашей одежды, будь то похлопывание вас по плечу другом, будь то, когда вы там, знаете, ночью идешь через лес, ничего не видно, то одна тебя ветка хлестнет, то другая хлестнет и так далее, и так далее. Ко всему надо относиться с равным вниманием, как к своим собственным мыслям. Или по-другому давайте я попытаюсь объяснить эту концепцию ньяса-йоги. Согласно учению, скажем, такой красивой йоги, как йога Шривидья, наш разум не изведен до органа чувств. То есть, у нас есть чувства, мы можем видеть, мы можем слышать, мы можем ощущать запах, мы можем ощущать вкус, мы можем ощущать тактильные какие-то прикосновения. 5 органов чувств. У нас есть разум, но западный человек почему-то выделяет разум в нечто отдельное. А вот в этих высочайших йогах разум с разумом оперируют как с 6-м органом чувств. То есть вот у вас есть 6-й орган чувств, где вы как бы ощупываете или обнюхиваете всю нашу Вселенную своими мыслями. Понимаете, да? То есть разум... Глаза, допустим, используют электромагнитные колебания, которые называются светом. Наши уши, звуковые колебания. Значит, и так далее, и так далее. На каких принципах там вкусовые или колебания запаха построены с чисто физической точки зрения. Ну, тоже вполне там конкретные проявления, там форма строения молекулы и так далее и тому подобное. И мы как бы их ощупываем, и тем самым познаем мир. 5 органов чувств позволяют нам познавать окружающий мир. Откуда вы знаете о нашем окружающем мире? Строго говоря, вы знаете только лишь то, что дают вам эти 5 органов чувств. Но ваш разум, которым вы также познаете весь окружающий мир, это своего рода 6-й орган чувств. Ни больше, ни меньше. Мне очень нравится это высказывание из йоги Шривидьи, красивое, посвященное, значит, ну там юноша объясняется так, образно говоря, любви в девушке, или там этот гимн богини Шри, что пусть я буду подобен 6-ногой пчеле, значит, пусть я погружусь в тебя подобно 6-ногой пчеле, как 6-ногая пчела погружается в цветок, как если бы эти 6 моих ног были мои 6 органов чувств. То есть все, что мы видим вокруг нашу Вселенную, мы как бы, как пчела в цветке. Знаете, вот пчела прилетела к цветку, а там нектар вкуснейший. И вот она шмык в этот цветок, и давай лопать, значит, пчелка Майя, да, и давай лопать этот, значит, вкуснейший нектар. Понятно, она целиком ушла, значит... Вот точно так же и мы как бы как пчела поглощаемся всем нашим миром. Мы его видим, слышим, обоняем, осязаем, ощущаем, мыслим о нем. И вот нет принципиальной разницы для получения информации об этом окружающем нас мире, принципиальной, друзья, чем та информация, которую мы получаем через разум, через слух, зрение, обоняние или осязание. Поэтому наши, если говорить о тактильных ощущениях, которыми занимается ньяса-йога, это такой же, не менее важный канал информации или адекватного восприятия Вселенной, как и наш разум. Когда у человека не развит разум, мы говорим там дурак безмозглый, да? Ну, знаете, когда человек какую-то глупость делает. То есть, и мы считаем, что если человек, значит, ну, как говорится, недалекий умственно, то ну, что тут с него взять, да? Надо и, соответственно, к нему относиться так. Так вот, то же самое относится и в частности к нашим тактильным ощущениям. Если мы их не добираем, то мы имеем неполную картину о той вселенной, в которой мы живем. Если же мы имеем неполную картину о той вселенной, в которой мы живем, мы не можем принимать правильные решения в отношении своей жизни. Мы не можем правильно выстраивать шаги по направлению, значит, куда нам двигаться в жизни, к чему стремиться, а чего избегать. И все наши тактильные проявления, когда они спонтанны, ну действительно вам захотелось там собачку там полоскать, там, или с котом поиграть, или с ребенком, значит, порезвиться, там, или, ну вот проявления, да? Они также важны для нашего постижения Вселенной, чем самая толстая философская книга по теории йоги, которую вы будете читать с умным видом и потом на санскрите цитировать всякие умности. Сейчас полным-полно развелось умников, значит, вот, от йоги. Все уж они знают. Мне очень нравится в этом отношении поговорка, тибетская поговорка, что эти люди, у них голова большая, как арбуз, полная, значит, семечек несвязанных идей философских, а сердце маленькое, как орех, твердое, значит, и невосприимчивое ни к чему. Да? Вот, поэтому, если мы уходим излишне в область интеллекта, в пренебрежение другим каналам информации, мы заведомо обрекаем себя на проигрыш. Ну вот представьте, если бы у вас там в глазах двоилось, вы, скажем, там здорово отметили Новый год, да, вышли от своих друзей, и вот вам надо там идти по дороге, а у вас не одна дорога, а три дороги. Понятно, что вы имеете все шансы не пройти по этой дороге, а заснуть по первым же попавшимся кустом, споткнувшись, да. И вы себе отдаете отчет, ага, раз в глазах троится, может быть и не стоит куда-нибудь идти, там по опасному мосту переходить через речку, а то не дай бог, значит, ты в воду упадешь. Но когда же мы вдруг начинаем пренебрегать тактильным каналом информации, мы не воспринимаем это так критично. Но от недостатка тактильной информации могут быть такие же плачевные и печальные последствия, как от того, что у вас в глазах двоится или троится. То есть все наши органы чувств и наш разум в известном смысле равновелики. И тот факт, что западная цивилизация молится на наш интеллект, на наш разум, всего лишь говорит о том, что цивилизация наша слишком молодая. В тех же древних цивилизациях, у тех же греков мы встречаем больше акцент, скажем, на эстетическое восприятие Вселенной, нежели на голый разум. То же самое мы встречаем и в древней индийской цивилизации. И только лишь когда эти ваши, образно говоря, шесть органов чувств, шестым из которых является ваш разум, сбалансированы и гармонично друг с другом работают, только лишь в этом случае вы можете победным шагом идти по пути самопознания. Но мы пойдем дальше. Несмотря на то, что все органы чувств одинаково нам важны для постижения себя и постижения Вселенной, и если у вас не отточен разум, вы не достигнете в йоге успеха, но точно так же, если у вас не отточены все остальные органы чувств. Да, конечно, мы можем хорошо видеть или ходить в очках. Да, конечно, мы можем обладать тонким слухом или менее тонким слухом. Это, друзья, не вопрос органов чувств, а вопрос принципов, на которых эти органы чувств построены. И когда мы займемся с вами во второй части нашего семинара жесткой теоретической обосновкой яса-йоги, мы поймем, почему это так. Наши глаза могут плохо видеть. Действительно, может там из-за старости, болезней, недоедания, переутомления хрусталик глаза искривляться, но наши физические глаза — это всего лишь оболочка, которая, грубо говоря, как бы облекают то, что называется в йоге наши тонкие глаза или некий принцип. Этот принцип называется принцип зрения. Поэтому отточенность тех или иных чувств — это еще не показатель того, что мы как бы в равной степени уделяем тому или иному органу чувств внимание. Но тем не менее, как учит нас ньяса-йога, и это очень странное поучение, почему, я не знаю, насколько хорошо оно, скажем, согласуется с современными представлениями тех же ученых современных. Я просто не изучал этот вопрос. Но считается, что тактильные ощущения — это тот шаг или тот пункт, или то орган чувств, который является критическим для гомо сапиенса, то есть человека разумного. Вы помните, что согласно теории йоги, все мы с вами рождаемся, умираем, проходим череду рождений и смерти, причем жизней в разных телах. Мы проходим череду жизней в телах животных до тех пор, пока не имеем высочайшее счастье получить тело человека. Тело человека уже наделено разумом. А если есть эта составляющая разума, то можно значительно ускорить наше духовное самопознание. Но тем не менее, почему-то в ньяса-йоге считается, что как только человек достиг, или живое существо достигло тела человека, самым критическим моментом являются именно тактильные ощущения. Как ни странно, даже разум в этом отношении уходит где-то на второй план. Это не значит, что йога пренебрегает разум. Нет, разум должен быть обязательно, но почему-то считается, что у человека разумного ахиллесова пята, или самое уязвимое место, именно в области осязания. Более того, в ньяса-йоге считается, что если живое существо достигло, значит, состояния тела человека, то есть наделено уже разумом, но не развило тактильные центры или тактильные ощущения, это живое существо кармически склонно самоуничтожать себя. То есть, как если бы получалось, что природа где-то разум нам дала авансом наперед, но если мы неправильно воспользуемся этим авансом и не подтянем все остальные органы чувств до уровня разума, то есть этот дисбаланс не устраним, то разум нас не спасет, и мы опять ввергнемся в пучину каких-то примитивных рождений. Действительно, что дал человеку разум? Он дал современную цивилизацию, но также дал средства массового уничтожения. Одна ядерная бомба или термоядерная чего стоит? Взорви таких несколько штук, и все, и нет цивилизации. То есть наличие разума не гарантия еще успеха. Вот еще раз я хочу подчеркнуть, это то, что насквозь пронизывает восточный менталитет и то, чего совершенно не понимает Запад. Запад молится на разум. Запад молится на новые технологии, на новые какие-то вещи, которые, безусловно, очень важны и должны развиваться. Но они не делают человека счастливым. Более того, они не являются гарантией того, что человек не применит этот разум свой, чтобы сам себя и уничтожить. Поэтому в Вьяса-йоге почему-то очень странная такая вещь. Считается, что критичным период развития человека разумного является развитие тактильных ощущений. И если наделенное разумом живое существо не разовьет тактильных ощущений, то приговор. Скорее всего, эта цивилизация погибнет. И, возможно, те крушения цивилизаций, которые уже были в истории человечества, именно по этой причине и произошли. И почему это? Мы с вами, конечно, сейчас займемся аксиоматикой, и там это более глубинно разберемся. Но я сейчас хочу в первую очередь зародить хоть какие-то зерна понимания. Вот во многих языках мира есть такая поговорка. Доверься, обычно говорят, доверься своему сердцу. Или принимай решение своим сердцем. Или что тебе сердце подсказывает. Огромное количество словосочетаний таких, убеленных сединами мудрости, где присутствует слово «сердце». Скажем, мы не знаем, как поступить в той или иной ситуации. Разум нам говорит одно, чувства нам говорят другое. Скажем, вы начальник большой фирмы. Ну вот разразился кризис, и ваша фирма вот-вот развалится. И вы начинаете думать, а чего же делать? Ваш разум говорит, да увольнять всех тунеядцев, никто же ничем не занимается. Ходят на работу и ноют, какая у них маленькая зарплата. А чувства говорят, да нет, жалко их, у них у всех семьи, дети там и так далее. Выкинешь их на улицу в момент кризиса, где же они себе работу-то найдут? А разум говорит, а какая тебе должно быть дело до их семьи? Если ты сейчас не сделаешь шаги, то вообще твоя фирма обанкротится. И, значит, все равно их всех уволят. А чувства говорят, ну как же так, как же, не хочу принимать такое решение ужасное. Или, скажем, в случае хирурга. Разум говорит, да отрезать ему, значит, там кусок тела, да? А чувства говорят, ну как же так, он же станет, значит, инвалидом. А разум говорит, а если не отрежешь, заражение пойдет, он вообще весь умрет. Или вот в йоге, да, там вот студентов ты, как говорится, готовишь будущих преподавателей, а они ничего не делают. На семинары не ходят, на лекции не ходят, на занятия не ходят, никто ничем не занимается. И разум говорит, да разогнать их всех, Господи ты, Боже мой, здесь такое учение пропадает, каждому сопли вытирать. А чувства говорят, да нет, у них же карма, они, может быть, до конца еще не понимают важности того, другого, третьего, да. И вот, как говорится, баланс, которым каждый из нас по жизни сталкивается. Разум безжалостный. Всех сократить, значит, капусту изрубить. Чувства, наоборот, слезливы, всех жалко. Ой, а у этого, значит, вот такая уважительная причина, у этого другая уважительная причина. И конфликт, жесткий конфликт. Значит, в особенности, если от вас решение принимать. Вы полководец, вы знаете, что если вы сейчас не возьмете эту высоту, то, значит, ваш враг обойдет вас в тылу, и вы проиграете войну. А чувства говорят, если ты сейчас своих солдат бросишь под пулеметы, каждого второго просто убьет. И вот этот бедный полководец, он смотрит на рядового солдата, он знает, что его сейчас убьют, и он его отправляет на смерть. Но если он его не отправит на смерть, значит, вся будет война проиграна. Почитайте мемуары полководцев, это на самом деле очень святые люди, страшные. Они на смерть людей посылали, прекрасно отдавая себе отчет и прекрасно понимая, что по-другому нельзя. И как найти эту грань? Как найти грань между разумом и чувствами? Конечно же, быть добреньким очень хорошо. Но из-за этой доброты у нас все разваливается. В результате, после того, как это все разваливается, приходят такие страдания, по сравнению с которыми эта доброта, это было самое страшное зло. В то же самое время иногда жесткие, жестокие даже какие-то там приказы или директивы разума, на первый взгляд чрезвычайно кровавые, а по прошествию там лет смотришь, так это был самый оптимальный вариант. И вот как найти эту грань? А бывает наоборот, что мы не слушаемся чувств, уходим в разум, порубили всем головы, а можно было бы и не рубить. Или наоборот, слишком много всех жалеем, а дело развалилось. То есть разум, друзья, сам по себе человеку не помощник. Почему? Потому что есть еще и чувства. И как найти этот баланс между разумом и чувствами? Как только вы хоть что-то в своей жизни будете представлять из себя в этом мире, вы тут же носом столкнетесь в это. Что же касается йоги, вы помните, есть первый принцип йоги и есть второй принцип йоги. Так вот, первый принцип йоги, принцип доброты, это как раз принцип чувств, всех жалко. Второй принцип йоги, это как раз принцип здравого смысла, разума, что надо все оптимизировать. И вот от степени того, насколько первый и второй принцип йоги сталкиваются лбами в вашей конкретной жизни, это косвенный показатель вашей кармы. Если не сталкивается, очень хорошо. Но, друзья, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Мы не знаем своей кармы, мы не знаем, может быть, завтра наша дурная карма приведет нас к тому, что первый и второй принцип йоги столкнется лбами. И как поступать? И вот тут как раз и рождаются, и просыпаются эти советы. Принимай решение сердцем, доверься сердцем. То есть, и как бы из одного народа в другой народ, из поколения в поколение. Почему-то это поговорка. Ну, опять же, я хочу сразу же здесь дополнение сделать. Эти поговорки возникли много раньше, чем, значит, врачи, занимающиеся анатомией, начали потрошить все трупы подряд, понимаете, определять, где там физическое сердце. Когда имелось в виду сердце, не имелось в виду физическое сердце, которое, как вы помните, чуть-чуть смещено у человека в левую сторону, да? Имелось в виду, знаете, некая область в середине нашей груди. Вот где-то у нас в середине нашей груди, приблизительно там, где расположено наше физическое сердце, то есть орган, который качает кровь, вот призывалось именно этим методом принимать решение. Еще раз, потому что у нас народ-то такой простой, да, анатомию все изучали, и вот давай они, так, где мое сердце физическое, так, чуть ли не это, знаете, как это у врачей называется, значит, слушать, забыл, этот аппарат. И вот он, давай прислушиваться, значит, как у него там митральный клапан работает, значит, то все, кровь перекачивать. То есть, имеется в виду не физический орган, перекачивающий кровь, а некая область внутри нас, посередине где-то нашей груди, где-то внутри там. И вот, почему-то каждый раз, когда вы сталкиваетесь с такой проблемой неразрешимой, когда ваш разум и когда ваши чувства приходят в конфликт, вот и рождаются всякого рода эти пословицы и поговорки, что утро вечера мудренее, принимай решение сердцем там, и так далее и тому подобное. То есть все эти поговорки, опять же, утро вечера мудренее, есть такая поговорка, да, или там, другой вариант, что с проблемой надо переспать. Ну, то есть, если у вас есть проблема, ляжьте спать. Значит, на утро глядишь и что-то. То есть, как бы призывают нас несколько дистанцироваться от разума, взять небольшой тайм-аут, паузу. Безусловно, если есть, конечно, к этому возможность. Или наоборот, если вас захлестывают чувства, у вас уже, знаете, руки в кулаки сжались, вы уже там в той или иной ситуации на обидчика готовы, значит, это броситься с кулаками. Опять же, вас призывают несколько воздержаться от принятия решений в ту же секунду. И сконцентрироваться на этой области, в центре нашей груди. И как показывает многолетняя обычная мудрость обычных людей даже, да, что, как правило, приходят решения сбалансированные. И, то есть те решения, за которые потом не стыдно. То есть, понятно, можно принять то или иное решение с помощью разума, а потом, по прошествию времени, мучиться угрызениями совести. Или наоборот, под действием чувств принять то или иное решение, а потом корить себя за глупость. А тут, когда мы концентрируемся на области разума, приходит решение, за которое потом не стыдно, и ты не коришь себя в глупости. Во всяком случае, то решение лучшее из возможных, которое бы только могло быть. И это очень хорошо имеет подтверждение в ньяса-йоге. Согласно аксиоматике йоги, или согласно устройству нашего тела, как это видится в теории йоги, сердечный центр, или сердечная чакра, или сердечное сплетение, как раз и отвечает за некую сбалансированность, потому что этот центр равноудален от центра нашего сознания, который находится в макушке головы, и от центра нашей энергии, который находится в основании нашего тела. Или по-другому. Принцип нашего разума или мысли, наш интеллект, это те структуры, которые наиболее сильно пользуются ясностью нашего сознания. Наоборот, эмоции, ощущения в большей степени пользуются проявлением нашей энергии. И вот так сделано человеческое тело, что есть некий центр, равноудален как от центра сознания, так и от центра энергии. И этот центр называется иногда анахата-чакра или сердечный центр. И расположен он, друзья, в районе где-то в центре внутри нашей груди, которая во всех языках мира обычно называется сердцем. Ну, действительно, слово сердце даже вот в русском языке, оно, вероятно, происходит от слова сердцевина или того, что ну, говорится, что-то посередине, понимаете? Посередине. Вот есть вот, как говорится, что-то большое, да, есть серединка этого, сердцевина, да. И далее, но в то же самое время, аксиоматика или теория йоги утверждает, что именно сердечный центр ответственен за принцип тактильного восприятия. То есть, именно этот центр и порождает те глубинные принципы, которые потом облекаются в вполне конкретные механизмы нашего тела или устройства нашего тела, тонкого, причинного и, значит, нашего физического, в виде тех или иных нервных окончаний, скажем, на поверхности нашего тела, которые ответственны за тактильные ощущения. То есть, действительно, тактильные ощущения – это производное, если мы рассматриваем на уровне физического нашего тела, от прикосновения. То есть, есть некое нервное окончание, которое с известной плотностью выходит на поверхность нашего тела, и когда до вас кто-то дотрагивается, то возбуждаются эти нервные окончания, а потом сигнал куда-то там уходит вовнутрь. Если вы сделаете себе укол обезболивающего, то дотрагивайся до вас, не дотрагивайся, вы ничего не почувствуете. То есть ваши нервно-физические, так сказать, окончания играют прямую роль вот в тактильном восприятии. Но вы, друзья, должны очень четко понимать, что это всего лишь оболочка для проявления более глубинного и универсального принципа, который называется тактильное восприятие. То есть, в принципе, возможность во Вселенной в том или ином проявлении что-либо тактильно воспринимать реализуется в устройстве нашего тела как нервные окончания, выводящиеся на поверхность нашего тела. Поэтому до известной степени можно объяснять, значит, вот, тактильные ощущения устройством нашей нервной системы. А начиная с какого-то момента это лишается смысла. Почему? Потому что от грубо физического тела, как помним, как учит нас теория йоги, некий этот импульс переходит на все более тонкие и тонкие, как бы абстрактные, неуловимые структуры. И в результате так или иначе возбуждает или заставляет действовать этот сердечный центр или анахата-чакру, расположенную в центре нашей груди, где-то внутри нас. На этом мы первую часть заканчиваем нашего семинара.